Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» мы поговорим о том, как развивается процесс соглашений между двумя участниками будущей правящей коалиции на Украине, блоком Юлии Тимошенко, который занял второе место по итогам внеочередных парламентских выборов в стране, и нашей Украины народной самообороны, пропрезидентским блоком, который находится на третьем месте по результатам этих выборов. В нашей студии кандидат-депутаты Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Олег Ляшко. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
И кандидат-депутаты Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Юрий Стейц. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
И, собственно, вот надо сказать, что на этой неделе в очередной раз проявились определенные разногласия в принципиальных подходах между БЮТ и нашей Украиной народной самообороны. Некоторые члены нашей Украины народной самообороны выступили с протестом против того, что написано в коалиционном соглашении. Даже определенные политические партии, такие как партия Собор, выступили с некоторыми вот такими собственными заявлениями на эту тему. И тут вопрос напрашивается даже не о том, почему это происходит так, а вопрос напрашивается, почему коалиционное соглашение, которое должно, по сути, стать программой деятельности правительства и жизни Украины на ближайшие годы, является закрытым от общественности документом. Почему украинская свобода слова, а наши участники, я должен сразу сказать, оба они журналисты профессиональные, почему украинская свобода слова заканчивается именно там, где начинается реальное решение власти?
Я начну, если можно. Значит, первый момент, давайте говорить о том, что свобода начинается там, где начался наш эфир, в том числе и свобода слова.
Поэтому, здесь, знаете, свобода началась в 52-м году уже.
Поэтому, касательно переговоров, которые сейчас идут по коалиции. Да. Поэтому говорить о том, что это закрытый процесс, абсолютно публичный процесс, если мы об этом говорим. Это в прямом эфире, это первый момент. А второй момент, я не очень хорошо знаю русский язык, но разницу между словом «протест» и «разногласие» все-таки улавливаю. Поэтому говорить о том, что существует какой-то протест со стороны определенных политиков блока «Наша Украина. Народная самооборона», это будет несколько преувеличено и, скажем так, совсем неправильно. Я думаю, что существуют определенные разногласия, которые на момент создания коалиции, а это буквально, предполагаю, второй день захода в парламент, они будут устранены и будет демократическая коалиция. Ну, другого пути просто нет.
Я также хотел бы подтвердить, что текст коалиционного соглашения совершенно не несет все грифа «секретно». Если бы вы перед эфиром сказали, что у вас его нет, я бы его дал, да. Он у меня в машине лежит.
Ой, как обидно-то. Но у вас же есть водитель. Нет водителя у вас? Вы демократ?
Да, сам
приехал. То есть никто не может даже принести этот текст, господи. Вот это то, что начинается, свяжешься с демократической политикой, и потом даже не получишь документов нужное.
Я приехал на метро вообще-то.
Текст есть, он не секретный, с ним можно ознакомиться.
То есть соглашение у кондуктора в метро.
Естественно, да.
А относительно разногласий между БЮТом и нашей Украиной, я тоже считаю, что нет таких разногласий, которые не позволили бы нам создать коалицию.
А почему вообще так происходит? Почему всегда перед выборами и блок Юлии Тимошенко, и наша Украина всегда говорят о том, что будет коалиция, все эти решения принимаются, они идут на выборы фактически с таким программным заявлением, с программной установкой такой коалиции. А как только ситуация меняется, когда выборы происходят, сразу оказывается, что коалиционного соглашения трудно добиться, что появляются все эти разногласия. Почему это сразу не сказать еще до выборов? Что у нас будут сложности, у нас будут переговоры непростые.
Смотрите, когда БЮТ, наша Украина народная самооборона, партия регионов, коммунистическая партия и так далее, тому подобное, субъекты выборов, шли на эти выборы, они имели свои программы. Естественно, что не все пункты совпадали, мы это видели перед выборами. Но изначально в любом случае было заявлено о том, что будет при удачном стечении обстоятельств, при том, что граждане поддержат демократические силы, будет создана коалиция. Это абсолютно логично, что определенно есть разногласия в этих предвыборных кампаниях, но нет ничего плохого в том, что происходит абсолютно публичный демократический процесс обсуждения разногласия в этих программах. Ну, скажем, мы все помним буквально за 2-3 недели до выборов ролик блока Юлии Тимошенко касательно армии, да? И, соответственно, мы все помним полемику по поводу этого с представителем от нашей политической силы, с министром обороны Гриценко. Хуже было бы, если бы процесс был под средством «никто ничего не говорит», два лидера встретились, подписали что-то непонятно что, выдали и сделали как бы, как в России, например, да? Вот есть Путин, есть Единая Россия, все, больше ничего.
Там нет коалиции.
А там она не нужна, потому что есть Путин. Здесь это абсолютно нормальный процесс. Я вообще не понимаю, почему мы должны переживать от того, что люди общаются, люди высказывают свою точку зрения. В блоке «Наша Украина», «Народный собран» находится 9 партий. У каждого из субъектов существуют какие-то свои видения, нормально. Давайте мы это будем обсуждать, говорить. Более того, я думаю, что самым значимым в этой ситуации есть то, как на это отреагирует народ. Да, люди, которые голосовали за БЮТ и за нашу Украину Народную самооборону. И в конце концов, после этого публичного обсуждения, которое сейчас происходит в прессе, в медиа, я думаю, что в конечном итоге будет действительно какой-то общий вынесен вердикт, и все будет хорошо.
В блоке Юлии Тимошенко очень надеется на то, что вот эти дискуссии вокруг разных пунктов нашей программы в итоге не перейдут к критическую черту, которая не позволит создать коалицию, поскольку там на самом деле иногда от некоторых представителей наших друзей по коалиции будущих иногда звучат довольно резкие заявления. Но я еще раз говорю, что мы надеемся, что все это закончится с момента начала работы парламента, когда мы все вдоволь нагоримся, а начнет работать парламент, подписываем коалиционные соглашения и действуем, совместно разрабатывая законопроекты, в том числе вокруг конфликтных тем, то есть срока службы в армии или там как служить в армии по контракту или по призыву, вокруг возвращения вкладов гражданам и других острых вопросов.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Мы беседуем в киевской студии нашего радио с кандидатами в депутаты Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Олегом Ляшко и от Народной самообороны нашей Украины Юрием Стетем. Ведет программу Виталий Портников. Я вот что, собственно, хотел спросить у вас. Вот сейчас говорили об этих призыве в армию и так далее. У вас есть текст коалиционного соглашения. Вот госпожа Тимошенко говорила, что в этом тексте решено призыв отменить с 1 января 2008 года. А президент подписал указ об этом призыве. И вот это вот уже какое-то такое создает странное впечатление. Все-таки есть там пункт об отмене призыва? Или его нет? А если он есть, то почему президент подписал указ, который противоречит коалиционному соглашению? А если пункта этого нету, почему госпожа Тимошенко сказала, что он есть? Может быть, есть несколько документов, еще не согласованных до конца?
Нет. В самом деле, в коалиционном соглашении, точнее, в проекте коалиционного соглашения, поскольку не начал работать парламент, нет коалиции, нельзя подписывать коалиционное соглашение. Есть пункт о прекращении призыва с 1 января 2008 года. Есть издание указа президента. Надо будет, значит, уточнять до момента подписания.
Насколько я помню, в коалиционном соглашении, который был... скажем так, утвержден еще до работы парламента и Кириленко, и Тимошенко, существует пункт, в котором указано, что в 2008 году армия должна перейти на контрактную основу. То, что, насколько я, опять же, представляю себе, то, что говорила Юлия Владимировна во время предвыборной кампании, где с 1 января отменить призыв в армию, я думаю, что как минимум она должна иметь такую возможность, иметь такие полномочия. То есть, если мы говорим, что все будет хорошо, и 15 ноября, или ранее, или до 15 ноября будет работать Верховный Совет, и в течение трех дней будет и создано и большинство, и коалиция, и будет премьер-министр, я не сомневаюсь, что это будет Юлия Тимошенко, тогда можно говорить о том, как, в какие сроки это сделать. Давайте представим себе, что, например, теоретически она станет премьер-министром 2 января. Она как минимум 1 января еще не будет иметь возможности даже каким-то образом влиять на этот процесс.
Думаете, депутаты будут в состоянии
проголосовать? Я условно говорю, абсолютно. Поэтому...
Все. Поэтому... У вас всего задело 2 голоса. Вы 2 января хотите собрать парламент.
Я думаю, что мы 15 ноября на самом деле все вопросы порешаем, но это все закончится. Я говорю условно. То есть, для того, чтобы это не было просто словами, для этого нужно иметь какие-то механизмы важные,
Рычаги,
да, да, да. Для этого, конечно же, нужно как минимум, ну, от предвыборной риторики перейти к реальным действиям.
Для того, чтобы выполнять коалиционные соглашения, не надо ждать 2 января. 15 ноября начинаем работать, вносим соответствующий законопроект, который прекращает призыв в армию. И с Нового года это вступает в действие. Не надо ждать 2 января.
Министр обороны.
Главное хотеть
это. Ну вот первый момент, где мы можем поспорить, да, с Олегом, это момент того, что, ну, действительно, можно, да, можно там 16 ноября внести законопроект, проголосовать за него. Я подозреваю, что существует более сложный механизм, где там глава вооруженных сил Украины, он же президент, как минимум. И,
Верховный главнокомандующий.
Да, 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 как минимум Совет национальной безопасности должен будет принимать в этом участие какое-то, да. Нужно внимательно изучить этот момент, как это правильно сделать законно. Но суть даже не в этом. Суть в том, что...
Суть в том, Юрий, что вы не хотите отменять января... призыв 1
нет,
января,
боже,
а спасибо. Блок или Тимошенко хочет. Вот в чем суть.
1 января призыв мы не можем отменить, потому что в Украине существует весенний и осенний призыв.
Знаете,
1 января призыва не будет.
Юрий, я скажу так, кто хочет, тот шукает возможность, а кто не хочет, тот ищет причины.
Думаю, что если мы 1 января отменим призыв, мы останемся без армии. Это, конечно, будет проблема.
А разве она у нас сегодня есть, эта армия? Ну, на что она сдатна?
Существуют пограничные войска, существует, как бы...
А никто не собирается отменять призыв пограничные войска, тем более, что там призывают пару тысяч человек.
Как минимум мы уже находим какие-то точки соприкосновения, что не весь призыв может быть отменен. Но это тоже может быть тем компромиссом, который может привести к тому, что очень быстро будет ратифицирована угода про коалицию. Договор о коалиции.
Министр обороны вообще сказал, что отменить призыв в армии — это все равно, что отменить законы Ньютона. Исаака.
Но у нас же много примеров есть, когда армии чисто профессиональные формируются по контракту.
Нет, он имел в виду украинские призывы.
И ничего страшного. И...
Нет, я подозреваю, что он имел в виду...
Нет, я тут как гражданин, я тут ваш сторонник, Олег, я за профессиональную армию.
Я тут человек, который закидывает такие фишки, да, что называется, а потом как бы вы тут расхлебываете. Значит, суть в чем, что я подозреваю, что просто что-либо отменить, да, это очень глупая практика. Нужно понимать механизм действия далее. И очень, как бы, ну, мне на самом деле верится в то, что советники, профессионалы, да, от... тяжело на русском, от военного дела, который есть в блоке Юлии Тимошенко.
Вы через 40 минут отдохнете буквально.
Слова подбирать тяжело. Те военные советники, которые есть в блоке Юлии Тимошенко, они, наверное, знают этот механизм, и как минимум это не будет просто отменить. Это будет отменить, но предложить что-то взамен. Это важно. Потому что отменить можно все, что угодно. Мы уже столько всего наотменялись, но не отменялись, поэтому...
Мы предлагаем не просто отменить призыв, а мы предлагаем отменить призыв в армию, чтобы там не гибли юноши, чтобы матери не получали гробы домой.
А почему они гибнут, я не понимаю, в мирное время?
Потому что вы знаете и дедовщина, и все остальное, несчастные случаи. Но в основном это дедовщина, это неуставные отношения. А за счет чего функционировать армии профессиональной? Да просто... Давайте выведем из тени 40% экономики, которые сейчас там находятся. Вот вам деньги.
Это не сделаешь до 1 января, Олег?
До 1 января это не сделаешь. Но найти деньги на то, чтобы с 1 января существовала профессиональная контрактная армия, вполне возможно. Давайте минимум 3% ВВП заложим на это, как предусмотрено законодательством. В этом году 2,1 ВВП. Поднимем, будут деньги, будут на то, чтобы контрактникам платить нормальные заработные платы.
Я думаю, что до 1 января, там с 15 условного ноября до 1 января будет достаточно большое количество проблем, в том числе у нового
правительства,
да, у нового Верховного Совета. И это в том числе и зиму пережить, и цена на газ, которая будет возможна, когда нужно будет обсуждать и нужно будет делать. Поэтому можно, да, закончив на армии, перейти к чему-то другому.
Да, я хотел, кстати, вот что спросить.
Суть в том, что переход на контрактную армию, как бы, он является, ну, наверное, только лишь для коммунистов, да, как бы не важным, что ли, или не интересующих их. Все остальные, в том числе и партия регионов, да, мы прекрасно понимаем, что это нужно сделать, и блок Литвина. идея в другом, механизм, как это сделать. Вот если он существует, а пока мы не видели реальной программы, да, как бы, которая должна это привести к этому. Вот когда с момента образования нового правительства будет советниками Юлии Тимошенко объявлено, господа, мы видим это так, так и так, вот дорожная карта, в такие сроки мы это сделаем, тогда можно будет предметно говорить о том, а когда действительно это возможно. 1 января, 10 января или 15. Еще раз, призыв существует в Украине весенний, осенний. 1 января, как бы, на самом деле, это будет очень неактуально.
Вы же баллотировались в парламент по квоте народной самообороны, Юрий, да? Лидер народной самообороны и нашей Украины, первый номер списка Юрий Луценко, накануне парламентских выборов сказал в интервью журнала «Корреспондент», что за нашу Украину народную самообороны должны отдать как можно больше голосов, чтобы ее депутаты в парламенте были тормозом для популистских, возможно, популистских решений блока Юлии Тимошенко. Вы согласны с этой оценкой? И остается ли это целью нашей Украины народной самообороны?
Ну, я, во-первых, как бы, я не знаю, насколько правильно звучит цитата.
Совершенно правильно.
Правильно. Звучит. Я тоже читал это интервью. Абсолютно правильно.
Вот. И ничего плохого нет в этой цитате. Что такое?
Плохого нет, но лично меня это интервью, конечно, возмутило.
Я объясню, что мне никак в этой цитате не нравится слово «тормоз». То есть вряд ли голоса могут быть тормозом.
Совершенно правильно, так и было.
Я еще раз говорю, что я не знаю, я не читал как бы это интервью.
Вы это столько для меня делаете, тут некоторые слушатели говорят, что я главный враг Юлии Тимошенко. По крайней мере, после этого эфира они не будут звонить. Спасибо.
Да, другие слушатели будут звонить и говорить, что вы главный враг, например, Юрия Луценко. Суть в другом. Суть в том, что, опять же, комментировать слова кого-то из политиков, это то же самое, что там кто-то будет комментировать слова Ляшко. Я думаю, что сам Ляшко должен комментировать свои слова. То же самое касается Луценко. Достаточно пригласить его в эту студию и спросить, как бы, что он имел в виду.
Нет, вопрос не в словах, вопрос в самом
подходе. Касательно предвыборной риторики, я думаю, много вещей существовало. Я не буду сейчас заниматься глупостями, говорить, а вот, наверное, Юлия Тимошенко тоже что-то подобное могла говорить. Но все боролись за голоса выборцев, все хотели, чтобы их как бы политическая сила набрала как можно больше голосов. Предполагаю, что, может быть, какие-то вещи были некорректными. Но с точки зрения того, что происходило на этих парламентских выборах, я считаю, что очень красиво на самом деле прошли они с точки зрения не перетекания, не перерывания голосов от Бюта в нашу Украину народную собрану или наоборот. Вспомню 2006 год, для меня это было просто ужасно. Вот это было очень плохо. Сейчас, договорившись о каком-то моратории, да, и фактически он был выдержан и лидерами и наших двух политических сил, и рядовыми политиками, в конце концов, я не видел такого противостояния, которое могло бы быть. На самом деле, я достаточно честно могу сказать, что я порадовался за блок Юлии Тимошенко. Грустно, что вот все-таки не первое место. Да? Вот где-то в какой-то момент последний уже болелось, чтобы это было именно
болело
так.
Болело сердце за блок Юлии Тимошенко?
Болелось, да, вот, на футболе болеешь. Да? То есть вот последние там дни, когда там подсчитывали, досчитывали, хотелось все-таки, чтобы партия регионов оказалась второй. Естественно, что иллюзий там особо не было, что мы будем первыми. Да? Хотелось просто как можно больше донести до людей, что действительно у нас есть новые идеи, новые люди, которые готовы достаточно кардинально изменить само движение политических сил, которые находятся в блоке нашей Украины Народной Самообороны.
А вам чего, Олег, больше хотелось, чтобы партия регионов оказалась второй, или чтобы наша Украина Народная Самооборона оказалась третьей?
Не, конечно, я хотел, чтобы выиграл блок Юлии Тимошенко, и как кандидат в народные депутаты, который отвечал за Черниговскую область, вместе со своими коллегами, сделали все, чтобы мы победили. Кстати, в Черниговской области мы 42% набрали. Год назад 34. Я вот об интервью Луценко, о котором вы вспомнили, я читал это интервью, оно мне тоже, кстати говоря, не понравилось. Особенно, когда Луценко говорил, что будет тормозом для Тимошенко. Но, как правильно сказал Юрий, это было до выбора. Вот будем объяснять это выборами, предвыборной горячкой, предвыборной риторикой. Сегодня Юрий Витальевич Луценко демонстрирует, как мне кажется, желание активно сотрудничать и быть активным участником коалиции блока Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что в парламенте члены народной самообороны не будут тормозом для блока Юлии Тимошенко.
Вот вы меня просто оба не понимаете на самом деле. Я ведь просто имел в виду, что может быть просто у нашей Украины народной самообороны, но более умеренная социальная программа, чем у блока Юлии Тимошенко. Юрий Луценко просто это прекрасно понимает как политик. А вы стали оправдывать...
Я скажу больше того. На самом деле Луценко, если я не ошибаюсь, в интервью на Пятом канале четко сказал о том, что за ответственность за теоретическую возможность отдать долги от счета банка.
Это Сбербанка,
да. Ну, естественно, как бы Юлия Тимошенко будет нести абсолютно единолично, потому как у нее будет возможность это сделать, имея в правительстве весь экономический блок, имея те же самые рычаги, о которых мы говорили.
Не хотелось бы подменять с собой Олега, но мне кажется, что ответственность за эти вещи ведет тогда все, несет тогда все правительство, а не единолично кто-то.
Когда мы говорим о том, что никто.
И не только,
Юрий. Когда мы говорим, что никто.
Юрий, вот видишь, мы еще не создали коалицию, а вы уже говорите, что Тимошенко единолично несет ответственность. На самом деле не Тимошенко, а парламентская коалиция, которая создала правительство. И правительство, независимо от того, министры финансов от Бюта или от нашей Украины. Ну, мы с вами вместе за все несем ответственность.
Я начинаю уже дебатировать с господином Ляшко. Да? В данном случае коллективная ответственность — это ответственность, ну, мне больше напоминает стадную ответственность. А персональная ответственность любого политика или любого министра — это как бы гораздо важнее.
Позвольте мне все-таки к арбитру
вмешаться. Я договорю буквально два слова. Ну, поэтому я подозреваю, что когда лидеры говорили о том, каким образом в будущем правительстве будут поделены кресла, они, наверное, предполагали также, да, что неся, да, в будущем какую-то ответственность, премьер-министру будущему Тимошенко нужно будет иметь какие-то рычаги, в том числе министр финансов, министр экономики и так далее.
Я вашу логику...
Возможно, то же самое касательно и нашей силы.
Юрий, возможно, коллективная ответственность вам и кажется стадной ответственностью, но тем не менее, коалиция в составе коммунистов, социалистов и регионов, они вместе отвечали за то, что происходило год в Украине, и вместе проиграли на парламентских выборах. Социалисты вообще не попали, регионы набрали меньше фактических голосов. Поэтому ответственность, да, каждый представитель той или иной политической силы несет ответственность за конкретно веренный ему участок работы, но перед избирателями мы с вами вместе несем ответственность.
Да, если вы подписываете, тут это как арбитр, если вы подписываете коалиционное соглашение,
Виталий, послушайте, если сейчас господин Ляшко в этой студии побьет вас, а потом будет объявлено о том, что мы здесь находились втроем, и я тот же представитель демократических сил в Украине должен нести вместе с ним ответственность за то, что он вас побил.
Подождите, не надо натравливать на меня господина Ляшко, он меня все равно не побьет. Я надеюсь, по крайней мере. Но если он меня побьет как министр, скажем так, печати в этой студии, а вы в это время будете членом коалиционного большинства, то вы, безусловно, будете нести ответственность за это избиение, потому что любой человек будет понимать, что меня в студии избили представители правящего большинства, а вы его член. Или вы должны сказать, я выхожу из этого большинства, оно избивает журналистов, и наша партия, наша Украина Народная Самооборона, создает коалицию с партией регионов, с той политической силой, которая журналистов не бьет.
Виталий, а почему, вот так, когда вы говорите про коалицию нашей Украины Народной Самообороны и партии регионов, вы потираете руки? Это...
Вы же это никто не видит на этом. Я должен сказать, что просто вот никто этого не видит, потому что это радио. Поэтому я думаю, кстати, что я не потирал руки.
Нет, на самом деле...
Такой прием.
Гораздо важнее персональная ответственность. И опять же, если каждый политик в этой стране и пришедший новый политик в будущем парламенте будет нести эту ответственность, то это будет гораздо важнее, чем любая коллективная ответственность.
Продолжим наш диалог с Юрием Стецем и Олегом Ляшком, кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины, сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода». Хочу также напомнить уважаемым слушателям, что сегодня в эфир в 22 часа выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущий Ирина Лагунина поговорит с вами о новом пакете санкций США против Ирана, о том, почему так или называются испанско-российские экономические отношения, о столетии Дарвина музея в Москве. Повтор в 2 часа ночи, в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. Причиной бунта в кировградской колонии для несовершеннолетних Свердловской области стали бездействие и непрофессионализм сотрудников исправительного учреждения. К такому выводу пришла областная прокуратура. Президиум Верховного суда России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному по делу о теракте в Беслане. Несколько потерпевших пытались добиться отмены приговора и пересмотра дела. Аналогичная жалоба подана в Европейский суд по правам человека. Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорейшее согласование нового договора о партнерстве с Европейским Союзом. Выступая на саммите ЕС-Россия в Португалии, Путин отметил, что если это не удастся сделать, действие соглашения с 1 декабря будет автоматически продлено на год. В Анкаре иракская делегация проводит переговоры с представителями руководства Турции в попытке предотвратить военную операцию против курдских боевиков на севере Ирака. По словам представителя Министерства обороны Ирака, переговоры дают позитивные результаты. Верховный суд России отменил прежнее решение суда низшей инстанции о законности строительства делового комплекса «Охта-центр» в Петербурге. Материалы дела направлены на новое рассмотрение. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер избран председателем совета директоров холдинга «Газпром-Медиа». На востоке Киргизии в провинции Нарын группа неизвестных напала на лидеров оппозиции, избиты два их охранника. Двое американских астронавтов совершили выход в открытый космос с борта МКС.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что в нашей киевской студии кандидаты в депутаты Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Олег Ляшко, от Народной самообороны нашей Украины Юрий Стець. Уважаемые слушатели, вы можете задавать свои вопросы гостям. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для всех регионов России, так что звоните, присоединяйтесь к нашей беседе. Вы, Юрий, хотели о чем-то еще поговорить, о каких-то еще то ли разногласиях, то ли общих позициях. Я вам не дал такой возможности,
кажется. Нет, в данном случае я хотел поговорить там не особо о разногласиях, я думаю, что...
Или вы хотите поговорить о коалиции с партией регионов?
Я хотел поговорить о том, как Портников только что потирал руки, даже в паузе. Но, опять же, мне телевидение доказать не могу. Нет, я хотел поговорить о другом, о том, что существует, и нужно давать отчет в этом, политическая сила БЮТ, которая достаточно стабильна и идеологически, и команда стабильная, достаточное количество времени уже, да, и этот путь очень долг, и для украинской политики, которая всего там 16 лет, это достаточно долгий путь. И существует вот объединение политических сил, которое называется «Блок нашей Украины народной самообороны», действительно, в который вошло, во-первых, очень много молодых политиков, а во-вторых, это объединение, ну, и не нужно этого скрывать, достаточно разных политических сил, и в том числе и программных, и идеологических. Ну и кроме всего прочего, существует такая тема, которая называется императивный мандат, которая тоже как бы не для всех политиков в блоке нашей Украины народной самообороны является простым вопросом. Вот об этом можно говорить, и говорить, как решить... в демократических, да, в объединении демократических сил эти все вопросы. Вот это вот, наверное, важнее. Еще раз говорю, то, что происходит сейчас в стране, да, и в политике страны, то, что мы не закрылись в одном кабинете и не пришли потом 15 ноября, сказали, вот смотрите, все есть, все хорошо, а каким это ресурс, какими силами, кого при этом потеряли, или кто был против, или кто был за, никто об этом не знал. Это было бы хуже гораздо. То, что происходит публичное обсуждение, это говорит о том, что, ну, общество наконец-то, ну, достаточно выздоровело. Мы помним Коммунистическую партию Советского Союза, в которой все единогласно, в кулуарах я против, я не очень это поддерживаю, но боюсь, потому что могу уйти или не уйти. Сейчас, как бы, ну, достаточно активная позиция у всех политиков, и это здорово. Это говорит о том, что есть и в том числе демократические изменения и в блоке нашей Украины народной самообороны, когда политики между собой дискуссируют. Главное, что когда будет приниматься решение, чтобы все было, ну, как бы четко и единогласно, и на тот момент не было разбежностей на русском.
Разногласия.
Разногласия, да, да.
Да.
Разногласия не только в императивном мандате. Блок Юлии Тимошенко поддерживает законопроект о введении императивного мандата для депутатов Верховной Рады, чтобы те, кто бегает из фракции в фракцию, лишались этого мандата. Некоторые из нашей Украины это не поддерживают. Есть еще один законопроект, который в числе 12 должен голосоваться перед избранием премьера. Это законопроект о внесении изменений в закон о государственных администрациях. В том виде, в котором сейчас существует этот законопроект, он фактически превращает органы местного самоуправления, то есть Рады, в придаток госадминистрации. Мы категорически против этого. Мы наоборот за то, чтобы руководители областей и районов избирали прямым голосованием граждане, а не назначали их. И у нас масса примеров, когда руководители назначены, игнорируют мнение большинства населения того или иного административной единицы, поэтому мы за то, чтобы их избирали. И мы будем предлагать либо существенно доработать этот законопроект, либо вообще его вынести за рамки голосования в связи с назначением правительства.
А вы мне вообще объясните, зачем вам нарушать регламент и перед назначением премьер-министра вообще голосовать какие-то законопроекты? Почему сначала не сформировать власть, а потом производить законодательные реформы?
А где в регламенте запрещено?
Нет, это не нарушение регламента?
Конечно, нет.
Это не является нарушением регламента, это факт. Я думаю, что здесь как бы может иметь, да, какой-то этических норм вопрос, да, подниматься, не более того. Но, с другой стороны, абсолютно логично и правильно, что для того, чтобы потом правительству, ну, да, было достаточно комфортно реализовывать все свои предвыборные обещания, конечно же, нужно принять определенное количество законов и, да, понимать, с чем ты идешь в это правительство. Ну, достаточно, ну, честно, да, вот мы как бы даем себе в этом еще достаточно очень глупых, на самом деле, статей есть и в Конституции, которые, ну, привели к этому коллапсу политическому, который мы сейчас имеем, и в других законах, и в судовой, да, судовой реформе и так далее и тому подобное. Очень много есть, на самом деле, тех вещей, которые, скажем так, прописаны в Конституцию, ну, мягко говоря, левой ногой, в недоспанную ночь морозом, поэтому нужно, конечно, потихонечку как-то это все ставить в нормальный, как бы, да, в нормальный закон. Да,
в украинском законодательстве в самом деле много ляпов, на говорить о том, что мы проголосуем эти законопроекты и правительству будет более комфортно работать, это, Юрий, преувеличение. На самом деле, когда мы проголосуем эти законопроекты, а блок Тимошенко будет голосовать за них, потому что это цена компромисса, это плата за создание демократической коалиции, но на самом деле действия правительства и премьера будут существенно ограничены по сравнению с нынешним премьером и его правами. И давайте откровенно об этом говорить, потому что перед этим вы говорили о персональной ответственности Тимошенко, так давайте говорить о том, что Тимошенко, да, она будет нести персональную ответственность за свои действия, но в рамках какого законодательства? Вы же предлагаете сейчас забрать все полномочия в нее, и давай тогда неси ответственность. Да еще и персональную, а не коллективную.
Смотрите.
То есть права забираем коллективно, а ответственность персональная.
Смотрите, ну, во-первых, я говорил не о персональной ответственности такой персоны в политике, как Тимошенко. Я говорил,
ну, как вы же сказали, что Тимошенко персонально отвечает
дословно,
за выплату.
Дословно, я говорил о том, что персонально каждый политик должен отвечать за свои действия. И я говорил такую фразу, как, например, министр финансов, да, в том числе. Если он будет нести персональную ответственность, то он будет ощущать, что он не может потом сказать, а это не я, это мы все. Он должен нести персональную ответственность. Каждый человек, который находится на том или другом месте. А это первый момент. А второй момент, который, как бы, ну, возможно, я не до конца правильно объяснил, что я имею в виду, да, если мы приходим и действуем абсолютно планомерно с точки зрения дали обещание выполнить его, то я думаю, первое, что должны были бы сделать, опять же, я говорю сейчас о блоке нашего коронавирусного самороны, это все-таки проголосовать за отмену пильх льгот депутатам и проголосовать за отмену
депутатской неприкосновенности,
да. Это, опять же, мы говорим о комфортности, это когда люди, да, в доверии политику, да, или политикам, они видят, что это доверие, что эта вся предвыборная риторика, она не осталась предвыборной риторикой, она выполняется. Это важно. Я не думаю, что не есть важным для блока Юлии Тимошенко доверие людей. Я вижу ролик, который крутится сейчас, да, где Юлия Владимировна, ну, говорит спасибо выборцам за то, что они пришли и проголосовали за нее. Это абсолютно логично, ну, абсолютно правильно. Но при этом всем они также ждут от нее каких-то шагов, которые были в предвыборной риторике. Именно поэтому в коалиционной угоде, в коалиционном соглашении есть там те пункты, которые были в предвыборной кампании. В том числе и Сбербанк, в том числе и армия. То же самое касается и тех обещаний, которые давал блок нашего Народного Самороны. И о этой комфортности я говорю.
А я хочу, чтобы слушатели понимали, что Тимошенко премьер — это совершенно другое будет, нежели Янукович премьер. Потому что сегодня в Януковича полномочия одни. Завтра, благодаря вашим требованиям, значит, мы проголосуем изменения к закону о кабинете министров, который мы резко ограничим полномочия Тимошенко, ее возможность как премьера решать задачи, стоящие перед страной. А послезавтра кое-кто из тех, кто сегодня не соглашается с некоторыми пунктами коалиционной угоды, будут первыми кричать и рассказывать о персональной ответственности Тимошенко, забывая, что именно они лишили ее маневра, возможности маневра.
Скажите, а будущее правительство, Олег, это Тимошенко или это команда людей?
Но я надеюсь, что это будет команда.
Я тоже очень на это надеюсь. Я очень на это надеюсь.
В отличие от команды 2005 года, когда тоже говорили, что команда, а кроме Юли в правительстве никого не было. И игнорировали ее как премьера указания.
Подозреваю, что важным будет, да, чтобы это была команда, поэтому вот в разговоре, когда звучит только лишь одна фамилия, Тимошенко, думаю, что...
Тимошенко наш флаг.
Думаю, что... Я думал, что это ваш лидер. Оказывается, это ваш флаг. Окей.
И лидер, и подождите, флаг, давайте... и наша совесть, и все остальное, и ум, и честь.
Я думаю, все-таки...
Это вы не путаете? Это точно Тимошенко, а не Путин?
Не, не Путин. Не она Путин. Довольно демократичный лидер.
Подождите, давайте я вмешаюсь как ведущий.
Для начала она женщина.
Она женщина, да. Я помню.
Прекрасная женщина. В отличие от Путина, кстати. Да, тут
может, мне... Путин мужчина.
Да, то есть он не может быть прекрасной женщиной изначально.
Давайте я вмешаюсь как ведущий, дам слово слушателю. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, только не так громко.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот голосование на пост премьера проводится бюллетенями в закрытом режиме или открыто? Ведь если будет, например, закрыто бюллетенями, то 226 голосов господа Тимошенко не наберет. Второе. Регистрация проводится лично депутатов, то есть все 226 депутатов оранжевых должны быть на сессии.
Их 228 или... пока что.
Ну пусть 228, ведь кто-то может и заболеть. То есть нет ли здесь каких-нибудь доверенностей там и все прочее. И третий вопрос. Чем закончился из коммунистов, из-за чего списки депутатов не печатались в предыдущую субботу?
Я хочу вам ответить на этот вопрос, поскольку в отличие от Юрия, я был и депутатом Верховной Ради 5-го созыва. Значит, за спикера, тобто председателя парламента украинского, голосование происходит бюллетенями. Голосование по премьеру происходит нажатием кнопки «За». Касательно доверенности кому-то передавать право голоса, это запрещено Конституцией. По Конституции каждый депутат должен голосовать сам за себя.
Да, просто я хочу
и перед началом голосования там есть у нас в парламенте столы регистрации, где каждый депутат отмечается, что он явился на заседание парламента. А касательно иска коммунистов, вчера поздно вечером Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении позова коммунистов и других четырех партий о признании выборов недействительными. И завтра постановление Центральной избирательной комиссии о результатах выборов будет опубликовано в газетах правительства.
Значит, завтра вы уже оба станете депутатами?
Нет, мы станем с момента регистрации депутатами. Завтра постановление ЦИК публикуется, потом дается 20 дней на подачу документов для регистрации депутатами, и только после того, как ЦИК проверит, что вы свои бизнесы подавали в управление, что у вас нет мандата, что вы не можете совмещать.
Почему вы на Юрия так смотрите, когда сказали про бизнес? У него не было бизнеса.
Я, кстати, на вас смотрел.
Так я же не депутат.
Но так, я предполагаю...
Поэтому на вас и смотрел.
Я предполагаю, что Виталий дальше ждал, когда я буду уже потирать руки, да, в этот момент. Но этого не случится, да. Я думаю, что все прекрасно понимают, что депутатом человек становится только лишь после того, как принимает присягу депутата, и с этого момента он становится действительно полноправным депутатом, ибо начинает уже нести ответственность. Я о другом хотел сказать еще касательно вопроса нашего слушателя. Ну, во-первых, как бы буквально полслова по иску, который был. Это, ну, техническая оттяжка времени, не более того. Но нельзя отменить решение людей о том, кому они дали свои голоса. Ну, это просто бред какой-то. Это первый момент. Ну, мы все знаем, что надо проводить судовые реформы в Украине, поэтому, я думаю, это будет следующим шагом, который, в данном случае, та группа депутатов, которую я представляю, будет очень активно лоббировать в будущем парламенте.
Я почему хочу вам сказать, слушайте, еще задавал вопрос, потому что в Российской Государственной Думе по регламенту можно по доверенности передать свою карточку, и будет за нее другой, за тебя другой человек, другой депутат голосовать. Поэтому есть депутаты, которые...
Да, я в отличие от Олега видел только по телевизору, как это происходит, когда Чичитов бегает там, значит, по залу, нажимая там все возможное и показывая, кому что нажимать. Я думаю, что один из моментов, который, опять же, это мое личное мнение, я не говорю сейчас о блоке, который я представляю, или о нашей демократической, о нашем демократическом объединении, я бы, на самом деле, очень активно сейчас занял бы позицию, вот это законодательно нужно утвердить момент того, что человек должен сам присутствовать в зале. Иначе, ну, опять же, нет ответственности.
Как член регламентного комитета Верховной Рады Украины, 5-го созыва, могу совершенно ответственно заявить, вводить і Конституцію України, і регламент Верховної Ради, і закон про о статусі народного депутата України. Всі, як один, предусматривають лічне голосування депутата. То, що відбувається у нас в парламенті, коли один голосує за трьох, за десятьох, це совершенно антиконституционно, это может быть основанием для признания недействительных актов, принятых Верховной Радой. На эту тему есть соответствующее разъяснение Конституционного суда Украины.
Я подозреваю, что мы вот как раз вот новое объединение демократическое, да, которое будет в парламенте большинство, оно и покажет красивый, яркий пример того, что ну, подобного безобразия просто уже не будет.
Главное, чтобы не накаркать, потому что если регионы обступят наши фракции, будут контролировать, где наши депутаты, а у нас два голоса перевес.
Да, то будут проблемы. Послушаем звонок.
Давайте. Да.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, это Александр Иванов, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Значит, я вот о чем хотел сказать. Большинство на этих выборах так или иначе получила партия регионов. А это большинство, так или иначе, это большинство населения, голосовавшего населения Украины. Вот ваши два гостя, которые принимают участие в программе, да, они абсолютно, эти две партии, они абсолютно не учитывают интересы большинства населения Украины. Повторюсь, большинства.
Ну, гости формируют коалицию, правительство, но и у них в парламенте большинство.
Какие бы коалиции они ни формировали, если вы не учитываете интересы большинства населения, интересы той партии, которая взяла большинство голосов, извините за выражение, простите непарламентскую лексику, бардак, который творится у вас в стране, он и будет продолжаться.
Понятно,
я хочу откровенно хочу сказать, что мне, в принципе, вот как человеку, которому, можно сказать, я неравнодушен немножко к тому, что происходит на Украине, но в отрицательном плане, да, меня радует то, что творится, потому что тот бардак, который творится на самом деле, он и будет продолжаться. Украина будет оставаться слабой, раздираемой внутренними противоречиями страной.
Александр,
и мне как врагу
Александр,
Украины,
да,
мне
да,
это
да, да, вам как врагу Украины это нравится.
Да, да, да.
Понятно, дайте возможность ответить Олегу, вам как врагу. Он вам как друга, да, ответьте, как друг России, да, врагу Украины.
Александр, мне очень приятно, что вы нас слушаете, что вы так переживаете за Украину, за то, чтобы здесь бардака не было. Мы, кстати, так само хотим, чтобы здесь не было бардака. Я хочу вам сказать, что в отличие от России, мы, как будущая власть, не портфели сначала начали делить и должности, а подготовили законопроект о парламентской оппозиции, где предусмотрели все права для оппозиции. Это вам к тому, что мы не учитываем мнение большинства. Кроме того, этим законопроектом предусмотрено должность вице-премьера в правительстве Тимошенко, которую будет занимать представитель оппозиции. Кроме того, оппозиция наделяется массой контрольной функции. Это чтобы ее председатель был счетной палаты, и чтобы ее представители были в министерствах и ведомствах на уровне первых замминистров и первых заместителей руководителей государственных комитетов. Покажите мне, в какой стране, вот хотя бы у вас, в России, есть у вас зампредседателя Госдумы от оппозиции, зампремьер-министра Фродкова от оппозиции или вице-президент от оппозиции. А у нас такое будет. Это к тому, что мы пытаемся и мы понимаем, что очень много людей голосовало за партию регионов, поэтому мы должны учитывать их мнение.
Я хотел бы расставить правильные акценты. Давайте представим себе, что, это вариант абсолютно возможен был до выборов, что поход на выборы, да, демократических сил был бы не двумя колоннами, а одной, да, это был бы блок объединения демократических сил, который бы на выборах, как мы сейчас понимаем, да, мы имеем результат выборов, набрало бы абсолютное большинство. Говорил бы тогда наш слушатель о том, что регионы, оказывается, набрали большинство. Нет, они не набрали большинство. Это есть неправда. Большинство набрали демократические силы. И демократический лагерь, слава богу, так случилось, победил на этих выборах. Другое дело, что не учитывать, действительно, не учитывать как бы голоса и пожелания выборцев, которые голосовали за партию регионов, за коммунистов, за Литвина, это будет неправильно, не демократично. И вот как бы, дабы нам не закидывали потом, что мы действительно как-то вот неправильно себя ведем, и существуют вот те вот предложения, которые сейчас предлагаются будущей оппозиции, это в том числе и перечисленные возможные.
Но, насколько я понимаю, места. Кстати, оппозиция не соглашается с этими предложениями.
Так это их проблема, пусть не соглашаются, ради бога. То есть тут как бы... Я думаю, что вот то, что сейчас, я честно говорю, я абсолютно искренне, сейчас это будет такой вот в сторону вот Юлии Тимошенко, наверное, да, какой-то там, красивый жест. Я скажу, что я абсолютно по-другому посмотрел на эту политику и еще больше зауважал, вот после того, как она вот предложила, да, что вот мы готовы, например, даже сделать вице-премьера, да, в свой демократический уряд, в свой...
Демократическое правительство.
Свое демократическое правительство.
Это первое вести... предложил президент Ющенко.
Ну, президент Ющенко является абсолютно компромиссным человеком. Юлия Тимошенко, она несколько другого характера человека. Она, ну, да, как бы, то есть она там готова идти на проломы и так далее и тому подобное.
Разве Юлия Тимошенко вместе с партией регионов не голосовала за закон о кабинете министров? По-моему, она свои политические способности к компромиссу давно проявила.
Послушайте, я думаю, что можем вспомнить там 99-й год еще, там 2000-й год и так далее, если мы будем вспоминать. Я говорю о другом, о том, а, ну, мы знаем, да, этих людей, они как бы несколько разные. И вот то, что сейчас как бы демонстрируют и Тимошенко, и Кириленко, и Луценко, и Ющенко в том числе, о том, что мы готовы дать оппозиции возможность контролировать власть. Ну, еще разочек, это просто говорит о том, что мы наконец начинаем выздоравливать и не смотрим на власть, как, да, вот дайте нам власть и все. Нет, мы смотрим это как на инструмент возможности сделать для этой страны, для этих людей несколько качественнее жизнь, чем она есть до этого.
Партия регионов не соглашается стать оппозицией и не принимает, не хочет взять то, что ей предлагают, потому что они надеются остаться при власти. И у нас есть очень много сведений, которые подтверждают, что они прилагают к этому усилия. В частности, попытки подкупа депутатов от блока Тимошенко, от нашей Украины, попытки запугивания и шантажа, и другие.
Ну, там не так уж много надо купить, всего трех человек.
Нет, три будет мало.
Ну, три это нестабильно.
Да, да, рискует
это очень. Это нестабильно.
Я не думаю,
вас то есть, если покупать, слушайте, то уже 30.
Я не, у вас три это стабильно, а у них три это нестабильно.
Кто сказал, что у нас стабильно? И у нас нестабильно два, но... Я очень надеюсь, что ради перспективы страны вот эти мелочные дрязги отойдут на второй план.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы кто?
В прошлый раз под мудрым руководством Виталия Портникова госпожа Прокопович обещала.
Я не руковожу госпожей Прокопович.
Да. Что господин Ющенко не сделает снова той глупости, которую он сделал в прошлый раз, сняв Тимошенко с поста, как только она стала угрожать материальным интересам его друзей. Я бы хотел обратить внимание обоих депутатов на то, что в связи с тем, что появилась реальная возможность прихода к власти демократического премьера, такого как Тимошенко, здесь в России поднялась дикая кампания клеветы и дискредитации ее имени под разными соусами. И это делается, разумеется, неспроста. Эти люди предполагают, что они будут поддерживать Януковича и его коррумпированную партию с целью организовать максимальное количество препятствий для прихода демократии на Украине. Мне бы хотелось в этой связи вас просить о том, чтобы вы проявляли максимальную осторожность, потому что количество подводных камней, которые могут стать на вашем пути, здесь будет подкрепляться многомиллионными вливаниями отсюда, из России. Я надеюсь, вы это понимаете.
Это прекрасно. На самом деле, что будут идти инвестиции в украинских политиков, а-ля Янукович из России, я думаю, что ему очень нужно сейчас денег. Он очень потратился на выборах, хотел победить, не получилось. В конечном итоге демократия в Украине уже состоялась и гораздо ранее. Сейчас она утверждается. Это второй момент. И третий момент. Отдавайте себе, пожалуйста, отчет. Я бы очень, на самом деле, просил быть корректными слушателей из Москвы в риторике, потому что... Мы помним буквально неделю назад, как какие события происходили на Гаверле, когда ну, некорректно поступали с нашими символами. В том числе таким же символом является президент нашей страны, поэтому там глупо снял, не снял. Вот такую риторику я просто не приемлю. Я являюсь в этом плане... Ну, для меня это очень непонятно. Я очень люблю свою страну, очень ее уважаю. Также уважаю другие страны, поэтому себе не позволяю подобную риторику.
То, что госпожа Тимошенко была снята таким образом господином Ющенко, говорила сама госпожа Тимошенко.
Она была снята.
Блок Юлии Тимошенко тоже очень уважает президента. И когда надо было поддержать президента и ввести в правое русло его указы о распуске Верховной Рады, мы взяли, добровольно сложили мандаты. Вследствие чего, наконец-то, произошли выборы, иначе их бы не было по сегодняшний день. Но слушатель из Москвы, он имеет право на свою собственную точку зрения, он считает, что это глупость. Я скажу мягче, поскольку это наш президент. Я считаю, что это было совершенно неразумно снимать Тимошенко в 2005 году, потому что вследствие этого пришел Янукович, и вследствие этого имеем то, что имеем, как говорил Леонид Кравчук. Поэтому мы очень надеемся, что дважды на одни и те же грабли наступать мы не будем. И мы сделали выводы из тех уроков, которые нам преподнесла жизнь. И сегодня мы готовы вместе с нашей Украиной, с президентом, идти вперед, строить новую страну, чтобы и россиянам, вот предыдущему, не этот, что был, а перед этим Александру. Слушатель, Александру, чтобы завидно было, и чтобы он понимал, что в стране не такой уже и бардак, как это кажется со стороны.
Ну, может быть, под словом «бардак» слушатель имел в виду просто саму состязательность политических сил. Знаете, когда находишься в политическом пространстве, где такая состязательность отсутствует, я думаю, то что... тогда любая другая состязательность
кажется бардаком.
Нет, да. Я думаю, что интерес просто да, к выборам в России, как бы он как бы не начавшись, да, иссяк. И, а люди, которые ну, являются инфоманами, или люди, которым интересна да, вот политика, информация и так далее и тому подобное, они не могут без этого жить. Им, конечно же, нужно находиться в каком-то таком вот, вот информационном невакууме, скажем. Поэтому, да, Александр был достаточно активен, но, с другой стороны, вот такие люди, они меня лично очень подстегивают. То есть лишний раз доказать о том, что наши женщины красивее, наши мужчины умнее, наши футболисты лучше играют в футбол, наш боксер Кличко.
Ну, наш премьер Тимошенко.
В данном случае наш Йосип Слепый, в свой час там, духовный лидер, и наша Лина Костенко и так далее и тому подобное. Ну, я не называю там...
То есть вы хотите сказать, что Украина не такая плохая страна?
Я хочу сказать, что меня лишний раз, да? Это, честное хорошо. Слово, подстегивает.
Кстати, возможно, нашим русским слушателям интересно будет узнать, что вчера Киевсовет переименовал улицу Январского восстания на улицу Ивана Мазепы. Я надеюсь, что с этого Александр и другие не сделают вывод, что бардак в Украине продолжается.
Ну, вы видите, вы хотите провоцировать, Александр. Если вы были бы... Я не назвал вас провокаторами, но я просто подумал, что вот если вы были бы мягче, вы бы сказали, что в Киеве там несколько дней назад открылся памятник Михаилу Булгакову. И слушатели бы подумали, это же тоже он киевлянин, этот человек, который является гордостью этой, так сказать, цивилизации, да? Но вы все-таки хотите, чтобы читатели обратили, то есть слушатели обратили внимание именно на улицу Мазепы.
Я хочу вам сказать другое. Да? Я являюсь в этом плане действительно как бы активным националистом. Я люблю свою страну, и я буду...
Нет, вы можете делать все, что хотите.
Я буду каждому, да, кто да. будет говорить подобные вещи про мою страну, говорить, что он мудак. Сори за слова.
Это кстати, такая вещь, видите, которая должна уже завершить эфир, потому что непонятно, что с этим эфиром тогда дальше делать. Но в...
Нас рада лишить лицензии.
Америки, да? Хорошо.
В любом случае, я хочу поблагодарить вас за все печатные выражения, которые вы высказали за вашем эфире. Это вас я видел персонально.
Да, да.
Вот, я хочу поблагодарить слушателей, напомнить, что гостями этой программы сегодня были кандидат в депутаты Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Олег Ляшко, кандидат в депутаты от блока «Наша Украина. Народная самооборона» Юрий Стец, вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас в эфир выйдет «Время свободы». Дмитрий Волчек подведет итоги дня. И вот главные темы выпуска. Исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра на Дубровке. Наши соболезнования жертвы родственникам погибших. Владимир Путин официально стал кандидатом в депутаты Государственной Думы. Вдова Александра Литвиненко просит Европейский Союз ввести санкции против России. И почему Эдуард Шеварднадзе выступает против Сочинской Олимпиады.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Раскол творческой интеллигенции России по вопросу о третьем президентском сроке обсуждаем с культурологом и литературоведом, членом СПС Мариеттой Чудаковой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.